это показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Сегодня мы обсуждаем доклад. У нас прям конференция сегодня практически в нашем эфире. Обсуждаем доклад, который называется «Дети Путина». Этот доклад создан в фонде «Карнеги». Здравствуйте, Андрей Колесников.
Добрый день.
Один из авторов доклада. Второй автор вот не может с нами сегодня быть.
По
географической причине он сейчас далеко. Но с нами на связи Александр Рар. Здравствуйте, Александр. Александр из Германии участвует в нашем эфире. Тоже специалист, эксперт. Александр, тут оказывается официально вводится термин, он сначала мы его прочитали в докладе в этом, и вдруг вот Андрей говорит о том, что и не только Андрей, и многие говорят о том, что этот термин путинизм. Само же кремлевское, как сказать, Андрей, не кремлевское, не начальство,
подразделение.
А подразделение, само же кремлевское подразделение вводит в обиход. То есть никто не стесняется, никто не считает, что путинизм само по себе понятие связано с чем-то там тоталитарным, как коммунизм, там ленинизм, путинизм. И я в связи с этим, Андрей, во-первых, хотела бы спросить сначала ваше определение. Вы в своем докладе каким-то образом его определяете? Сразу скажу, не самым позитивным. Как вы его определяете? Потом спрошу мнение Александра, как он бы определил путинизм.
У нас нет строго научного определения путинизма.
Я вам прочитаю,
это явление, разлитое в воздухе. Мы внутри него живем. Собственно, наш доклад посвящен тому, как будет переходить власть после 2024 года, по наследству или не по наследству. Причем под наследниками имеется в виду не в прямом смысле преемник Путина, а преемники, наследники той страны, которую приватизировала небольшая группа людей, правящая нами сегодня. Вот в этом логика. Мы делаем это в строго научном смысле. Доклад основан на годичном, я бы сказал, социологическом исследовании, на углубленных интервью, в том числе с людьми, которые занимаются сейчас селекцией новых кадров, так называемых технократов, которым предстоит обеспечивать вот этот транзит власти в 2024 году методом улучшения системы изнутри, не трогая ее политических основ. Собственно, базовый вывод, который мы сделали, модернизация при Путине невозможна. То есть я вот сейчас без экивоков всяких говорю, просто совсем сухой остаток того, о чем мы довольно многословно рассуждаем в этом докладе.
Модернизация невозможна, потому что она опасна. Она несет в себе опасность того, что обычный ход вещей, который приведет к тому, к той смене, о которой вы говорите, о той мягкой смене власти, он может быть нарушен.
Да, мы предвидим возражения, хотя их, честно говоря, не поступило. Доклад уже многократно обсуждался. В основном нас критикуют со стороны более радикальной, со словами: «А чего же вы не называете вещи своими именами? Этот ужасный режим не называете кровавым» и всем прочим. Ну, мы просто анализируем, да, вместе, так сказать, с той частью экспертного и сообщества, и с той частью селекционеров новой элиты, с которыми мы общались, готовя этот доклад. Но надо понимать, что действительно базовая наша, послушаем, модернизации системы не будет. Не ждите. Возможно, улучшение изнутри. Когда люди говорят, критикуют, допустим, нашу позицию, что вот, смотрите, цифровизация. Цифровизация – заменитель неадекватной модернизации. Если вы оцифровываете старые функции, это не означает, что у вас появляются новые функции. Если вы оцифровываете старую систему, она просто становится более опасной для обычного гражданина. Значит, цель цифровизации, вообще говоря, контроль за обществом, в том числе политический. Так что вот наша позиция такова, какова она есть. Я подозреваю, что с нами, так вот скажу самоуверенно, что с нами еще сложно спорить.
С вами сложно спорить, но мы все-таки будем стараться, чтобы наши слушатели поняли, о чем вы говорите и к чему это может привести, если ваш сценарий, который вы описываете, будет... Ну да, он, собственно говоря, идет, то есть если он не будет сломан, к чему это может привести. Портреты, которые возникают тут за нашими спинами, они все взяты из доклада. Это возможные потенциальные преемники Владимира Путина, хотя Владимир хотя в докладе говорится о том, что вообще не играет никакой роли, кто будет после него, потому что все будет сделано так, чтобы ничего не менялось. Об этом говорится в докладе. Но я все-таки вернусь к вашему определению путинизма. Может быть, все-таки мы с него начнем, как принято вот так вот. Сначала теоретическая база, потом практическая. Вот я предлагаю цитату послушать из вашего доклада, в которой все-таки звучит что-то вроде определения.
Что касается самой техники передачи власти, то для Путина, конечно, важно найти к 2024 году такую же фигуру, какой он был сам для Бориса Ельцина. Но для обеспечения устойчивости самой системы еще важнее сохранить путинизм, то есть продолжение авторитарной, изоляционистской и дирижистской политики в отсутствие Путина.
Ну разве это не определение путинизма?
Да, хорошо, что вы нашли это место. Я даже как-то и подзабыл, что мы
Потому что вы не учите наизусть свой доклад. А я вот, видите, прям ночами под подушкой.
Ну, я бы сказал, что это авторитаризм в политике и государственный капитализм в экономике. Вот, собственно, может быть, даже еще более короткое определение.
Давайте Александра Рара спросим. Александр, как вы бы определили, во-первых, не считаете ли вы обидным это слово путинизм для обозначения сегодняшнего, даже не знаю, обозначения чего, вот сегодняшней эпохи России. Не считаете ли вы его обидным, что этот суффикс «изм» какой-то несет отсыл в прошлое? И если вы не считаете это обидным, то как бы вы определили путинизм? Что это такое?
Ну, я хочу поздравить господина Колесникова и его соавтора с действительно интересным анализом. Давайте тоже продолжим вот в аналитическом духе. Я действительно спорить с докладом не буду. Но мне кажется, что нужно... Знаете, в самом начале, чтобы ясно было так мое видение, моя позиция по этому отношению, мне кажется, что российская верхушка, российские элиты или правительство, например, Кремль, ставят совсем другие задачи. Они ставят задачи на время путинизма, вот именно последних 20 лет и следующих там, 4 лет, модернизировать российскую экономику по западному образцу или по тому образцу, по которому идут западные страны и Соединенные Штаты Америки. Задача по-прежнему стоит, на мой взгляд, а я историк, я не экономист, по-другому. Она стоит таким образом, что нужно сохранить стабильность в стране, нужно сохранить страну от распада. Правда это или неправда, другое дело. Но мне кажется, что главные моменты вот всей путинской политики, в том числе и воссоздание государственной экономики, усиление силовиков, госаппарата и так далее. И где-то неспособность и нехотение поддержать те тенденции, которые, с моей точки зрения, нужно было поддерживать, именно поддержать средний бизнес, дать частному собственному больше инициативы. Этого не происходит. Почему? Потому что именно такая задача стоит. Потому что боятся, что после Путина Россия может опять развалиться. Если так говорить, очень банально, очень образно, может даже очень примитивно. Я не говорю, что так произойдет. Я просто так понимаю вот задачи, которые Кремль сегодня ставит. Я ссылаюсь, опять-таки, на другие статьи, которые на эту тему тоже появляются. Например, статья Суркова, которую мы, наверное, тоже обсудим, которую он 2-3 месяца тому назад написал, опубликовал и дал полное определение и анализ того, что, как Кремль понимает слово «путинская эра». Действительно, нужно сказать, что... Россия в 90-е годы шла по западному пути, а потом изменилась. Почему это произошло, почему Россия последние 20 лет совсем не похожа на то, что на тот курс, который она шла в 90-е годы, об этом тоже многому можно спорить, но это факт, исторический факт. Поэтому всегда в истории мы будем говорить о именно эпохе, которую создал Путин с приходом к власти, с приходом к власти его команды, его людей. Что будет дальше? Что будет дальше? Вот это действительно вопрос, на который сейчас очень сложно ответить. Я лично считаю, что вот эта политика на определение стабильности, она тоже исчерпала себя. Конечно, нужно модернизировать страну. Конечно, нужно открывать страну дальше. Если не Европе сегодня, то Китаю, но лучше всего и Китаю, и Европе. Нужно создавать условия для среднего бизнеса, для среднего класса, который, естественно, будет определять политику России в 21 веке. Россия в этом отношении будет стабильна. Подрастает совсем другое поколение, которое не помнит прежние коммунистические времена, которое знает много языков, которые ездят на Запад. И эта элита, это, кстати, тоже сказано в докладе господина Колесникова, она не слаба. Она будет стучаться в двери, она будет пробиваться наверх. Я, например, не могу себе представить, чтобы дети нынешних, значит, как и говорят, государственных олигархов, раз сели бы на кресло своих отцов. Это трудно себе представить. То есть это будет кадровые изменения. И чтобы тоже моя позиция была понятна, кто заменит Владимира Путина. Ну, во-первых, я думаю, что там, с моей точки зрения, будет такой казахстанский вариант, который, может быть, даже Россия до этого уже придумала, что Путин не уйдет, а будет где-то сидеть в госсовете и, конечно, будет за что-то еще отвечать. Но наследник его, как мне кажется, будет из круга губернаторов. И сейчас идет оценка вот работы целого ряда губернаторов. Они все-таки разные губернаторы. Некоторые из них управляют землей или территорией, которая больше Германии, больше Франции. У них достаточно много ответственности должно будет появляться. И вот один из этих людей, который станет вот таким хозяйственником в ближайшие 4-5 лет, будет, с моей точки зрения, забран в правительство и потом будет идти вверх. Вот это мой вариант того, что будет происходить.
Спасибо, Александр. Мы, конечно же, еще вернемся к обсуждению и детей, и персонально преемников, как это называется все-таки в русской политологии, преемники. Почему-то никто же не говорит кандидаты будущего президента, почему-то говорят вот институт преемников. Но все-таки давайте мы тогда определимся в целях. Получается, что вы же совершенно по-разному смотрите на те цели, которые преследует режим вот своим, собственно, замораживанием антимодернизации, замораживанием существующего положения дел. С точки зрения Александра, да, есть такое дело, но, может быть, он не уверен там по поводу модернизации, она есть или нет, но с его точки зрения режим хочет обеспечить стабильность. Раз, в хорошем, в позитивном смысле слова, и сохранить страну. Два, он ставит перед собой, с точки зрения Александра Рара, абсолютно задачи, которые несут знак «плюс» для народного населения. Вы, когда говорите о том, что вот это замораживание режима, вы, конечно, говорите, что путинская система хочет сохранить худшее. Стагнацию, абсолютный антидемократический подход к выборам и так далее, и так далее. То есть мне кажется, что у вас абсолютно радикально полярный взгляд на то, чего она хочет сохранением самой себя добиться.
Ну, вы знаете, сохранение стабильности, наверное, и есть цель системы. Сохранение самой себя и тех людей, которые во власти, которые ставят знак равенства между собой и страной, что не так. Страна, понятие более широкое, чем несколько человек во власти или там руководители ФСБ, полиции и так далее. А сохранение той стабильности, которая есть, это не просто затормаживание развития страны, это как раз путь к тому, чтобы этой стабильности лишиться. В знаменитом романе Томазе де Лампедузы и в соответствующем фильме Висконти «Леопард» была такая фраза, чтобы все осталось как прежде, нужно все изменить. Если вы хотите сохранить власть, вы должны рискнуть на изменения, на то, чтобы пойти на. Вы должны рискнуть пойти на изменения. Вы должны модернизировать систему. Да, вы можете по дороге потерять свои посты, но если вы сохраните эту систему, рискнув собою, модернизировав ее, ну, честь вам и хвала. Это, кстати говоря, можно было бы сделать при мягком варианте транзита, но у Путина не хватает своего авторитарного ресурса, например, на то, чтобы назначить, допустим, премьер-министром, настоящего премьер-министра, а не имитационного, каким является Медведев. Он не может позволить себе, не разрушив баланс внутри власти, назначить, например, Алексея Кудрина. Он не может назначить человека с позиции. Он не может назначить человека из другого лагеря. Баланс, да, это очень важное свойство системы, это очень важное свойство самого Путина. Он все время этот баланс перенастраивает. Но можно донастраиваться до того, что все начнет разваливаться. Но у человека 5 лет подряд падают доходы населения. Человек в мае, по-моему, 16 или 17 года, когда тот же Кудрин ему сказал, что не пора ли немножечко геополитическую напряженность снять ради экономики. Просто ради экономики, чтобы что-то у нас растет, что-то у нас все падает. Он сказал, тысячелетняя история важнее экономики при всей, так сказать, важности этой сферы. Но с таким видением нельзя идти в будущее, можно идти в прошлое. Не случайно этот режим уделяет столько внимания исторической политике. Сколько сейчас криков вокруг пакта Молотова-Риббентропа, какой он хороший, какая это огромная победа была советской дипломатии. Но нельзя строить будущее, заглядывая исключительно в прошлое. Достижений у путинской эпохи нет. Ни одного. Это я, так сказать, с аргументами могу доказать, в том числе экономическими. Все достижения в прошлом. До сих пор нам нечем гордиться, кроме победы в Великой Отечественной войне, кроме полета Гагарина. Ну и, наверное, все. А, еще территориальное приобретение. Согласно социологии, люди очень до сих пор гордятся территориальным приобретением, начиная с 16 века, ну и, естественно, Крыму. Но нельзя с такой идеологией идти вперед. Вот в этом проблема режима. То есть это стабильность, которая сама себя разрушает, сама себя поедает, таит в себе риски. Никто же не мог даже предсказать московских протестов в этом году. Что происходит в ШИИСе? Люди не могут настроить мусорную реформу. Не то, что там реформировать экономику, так сказать, на современный лад.
Это вы считаете? Давайте так. Вы считаете, с этим идти нельзя вперед. А я спрошу Александра Ара. То, что система консервирует существующее положение дел, консервирует до такой степени, что даже не может сменить премьер-министра Владимир Путин, чтобы баланс сил не разрушить, не является ли это действительно каким-то внутренним самоподрывом? Ну, знаете, как консервы взрываются, когда в какой-то момент, если они испорчены. Вот вопрос... Опять же, тот же самый, с которого мы, собственно, начинали. Действительно ли все это, что происходит, а эта консервация происходит, выборов свободных, вы знаете, что их нет. Это правда, их нет, потому что даже эта оппозиция, она не может достучаться до средств массовой информации, она не может их получить, она не может донести свою точку зрения до людей. Может, они, кстати, ее и не поддержат. Этого мы просто не знаем, поддержат они или нет, потому что нет их, они не представлены на телевизионных экранах. Но вопрос-то в чем и состоит. Вот эта консервация, она приведет к взрыву системы или она, наоборот, может помочь на века ее удерживать? Ничего с ней особенного не случится. Как раз, ну, пройдет еще 10 лет, 20, 30, 40. Народ это, в общем, к этому спокойно относится. Вот считаете ли вы, что система удержанием существующего положения дел себя уничтожает? Или вы считаете, она себя защищает, и это может быть успешная защита?
Вы так меня немножко поляризируете сейчас вот в интервью, но это почему нет? Можно, конечно, пусть две разные точки зрения будет. Но я на самом деле хочу-то истину понять. И я скорее анализирую. Я как человек, который живет на Западе, у меня свое представление о том, как экономика должна работать. И в этом отношении я вижу изъяны, конечно, российской действительности. Но я все равно скажу, что, конечно, мне всегда кажется, когда я езжу в Россию, я пытаюсь со всеми говорить. И глаз народа, он тоже немаловажен. Все-таки тот факт, что очень многие люди считают, что Путин после 90-х годов спас Россию, восстановил ее, это не только миф. Это держится действительно в менталитете очень многих людей. Мне кажется, что да, роста экономического большого не было. Хотя в нулевые годы люди жили в России лучше, чем когда-либо за всю историю Российской империи или Советского Союза. Это вспоминают, конечно, хотят к этому времени быстро вернуться. Это, конечно, можно объяснить тем, что цены на нефть резко поднялись, но тоже инфраструктурными проектами. Я тоже, как западный человек, могу сказать, езжу, я не только в Москву и Санкт-Петербург, езжу по многим провинциям, ну, города же не узнать. Инфраструктурные проекты, они действительно в России прошли. Россию не узнать в 90-е годы. Это большой успех действительно вот именно этого времени. Социальная система, которой в 90-е годы не было. Помните, как тогда тот же уважаемый нами Ельцин сказал, что извините, у нас денег нет вам во что-то платить, но вы зато не должны нам налоги платить. Вот это же тоже изменилось. У людей сейчас страховки появились. Есть определенная социальная защита, которой до этого не было. Я не говорю, что она достаточно, но все равно это все существует. И это я имею в виду, когда говорю о том, что система и экономика стабилизировалась. Не нужно меня сейчас, опять-таки, поляризировать и говорить, что я тут защитник вот, нынешней системы. Просто объективно хочу оценить. И один фактор, который тоже нельзя забывать, это Запад. В 90-е годы Запад был очень силен. И у России, как мне понималось, не было другой альтернативы, как идти, подражать, копировать все, что было сделано на Западе. В том числе и Конституцию, в том числе и экономическую систему, парламентскую систему. Даже президентскую Франции взяли. Сегодня Запад уже не та модель. на которую Россия ориентируется. Почему это можно целые передачи подряд спорить, почему это так? Запад, с моей точки зрения, уже утерял во многом свой авторитет, потому что рассорился между собой. И там появились после финансового кризиса свои большие проблемы, в том числе и социальные. Поэтому я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, Россия действительно будет идти по какому-то другому пути. Я в этом отношении всегда рассматриваю Россию как, с одной стороны, славянофильскую, а другую западническую. И то будет побеждать одна сторона, то другая. Но пока еще эра вот именно, скажем, славянофильческой России, когда Россия будет искать выход, устраивая, строить свое будущее на свои традиции, на каких-то своих политической менталитете, на прошлом, на идеи, вот, которые были в России до 17-го года. Эта эпоха еще не закончилась. Может быть, в 24-м году будет совсем по-другому. Но пока я вижу, что это...
Я просто просила бы, Александр, чтобы вы не думали, что я вас как-то представляю. Тут слова такого не было сказано, защитником режима. Но я вижу вас человеком, который видит хорошее в том, что происходит. Он вычленяет какие-то позитивные стороны. И я не думаю, что в этом что-то обидное для вас, что вы видите это хорошее. Вы же считаете, что сохранение целостности страны – это позитивное явление, которое Путин будет держать. То, что регионы стали жить лучше, вы считаете это позитивным явлением. Другое дело, что, как я понимаю из этого доклада, что если бы государство немножечко ослабило хватку над всем, что живое, все, что движется, то, наверное, эти же регионы стали жить, может быть, даже еще лучше, потому что сдвинулись бы какие-то экономические преобразования. Может быть, они бы стали жить лучше. Давайте фрагмент еще один послушаем из этого доклада.
Путинская система нащупывает точки сохранения социального и политического равновесия до конца политического цикла и далее. Основным актором и главным работодателем является государство. Система управления строится на презумпции всезнания и всемогущества государства и его бюрократии, на абсолютизации государственного контроля. Государство приходит во все сферы. Его интервенции в экономику становятся основным стимулом роста. Оно строит параллельное гражданское общество, отзеркаливая низовые инициативы и перекупая гражданских активистов, предлагая им государственные гранты и одновременно список ограничений в поведении. Государство старается контролировать и частный бизнес. Все сколько-нибудь живое в предпринимательской сфере вынуждено как минимум учитывать государственный интерес в своей работе или прямо сотрудничать с бюрократией.
Вот, Андрей, я бы вас спросила именно по последнему пункту. Частный бизнес без контроля государства, такого тотального, без страха перед государством, он бы, наверное, ну, это, по-моему...
Ну, это даже это как-то к бабке
не ходи, что он бы развивался гораздо более бурно.
Да, безусловно, система не рухнет сегодня на завтра. И я же не Валерий Соловей, который предсказывает, что в 2020 году вообще все обрушится. Нет, ресурсы у системы есть. У этой системы очень сильные макроэкономические показатели. Путин выучил с первых лет своего президентства, когда его обучали макроэкономике, Ларионов, ныне отъехавший, и тот же самый Кудрин, что бюджет должен быть сбалансирован, что государственный долг должен быть маленький. И государственный долг просто у нас на зависть западным державам хорош. А вот реальная экономика проваливается полностью, включая как бы социальную экономику, да, в частности, доходы населения, настроение потребительские населения. Если бы эта экономика развивалась не по государственному дирижерскому пути, а по нормальному частно-предпринимательскому, ну, наверное, ситуация была бы действительно лучше. Эти города бы расцветали в гораздо большей степени,
чем... Те же, о которых говорит Александр.
Те же, да, но это на самом деле очаги развития. А между этими очагами напротив собственной жизни исчезает, растворяется. В России исчезло множество населенных пунктов за последние годы, потому что в них жизни нет, а развитие очаговое. У нас есть несколько центров притяжения рабочей силы. Это Москва, естественно, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ханты-Мансийск, как нефтяной регион, ну и некоторые города-миллионники. Да, там Сибирь, несмотря на то, что административно делятся на разные края и области, области, например, Новосибирск является как бы такой столицей субрегиона сибирского, да, то есть жители там, не знаю, Алтая не едут в Барнаул, они едут в Новосибирск, а все остальное вот немножечко как бы начинает пустовать. Вот так устроена эта экономика. Естественно, ее спасает то, что она все-таки рыночная. Если бы она не была рыночной, она бы давно уже рухнула, как рухнул Советский Союз. В этом принципиальное отличие путинской России от Брежневской, там, Андроповской, Черненковского Советского Союза. Тот, кто рухнул, потому что была командная экономика в чистом виде, не было драйверов снизу. Здесь все-таки как-то что-то шевелится.
Она рыночная, но контролируемая от и до государства.
Да, и проблема частного бизнеса в том, что просто он не может существовать без государства. Есть очень важная вещь. Да, безусловно, я, кстати говоря, согласен с Александром, что, наверное, там, если будут выбирать преемника, это может быть кто-то из новых технократов, из губернаторов, хозяйственников. Но вы не можете заниматься хозяйством, когда у вас страной правит ФСБ. Это не метафора. ФСБ, Следственный комитет, полиция становятся факторами порчи инвестиционного климата. В прошлом году был беспрецедентный обвал прямых иностранных инвестиций. Про частные и внутренние инвестиции, в общем, уже говорит даже как-то неприлично. Да? Такого обвала не было. Мы не привлекательны для инвесторов. Инвесторы не понимают, как здесь будут меняться правила, куда их позовут или вызовут, или арестуют. Дело Калви. Казалось бы, в общем, его ждали. К этому были готовы, но оно стало такой вот последней каплей в оценках иностранными инвесторами того, что происходит в стране. У нас был блок в исследовании интервью с финскими бизнесменами, успешно очень работающими здесь. Они не собираются уходить. Они говорят о том, что кроме нас сюда никто не придет, мы-то привыкли. Это потрясающие активные люди, им можно только восхищаться, сколько лет они здесь работают. Это свободный русский язык, это способность понимать, как здесь устроена среда, и не платить взятки. Говорит, мы-то не платили и не будем платить, а остальным тяжелее. Отечественный бизнес не может не платить взятки. Мы в этом смысле в привилегированном положении. За это нас, кстати, уважают, но была очень интересная фраза одного из респондентов, очень известного финского бизнесмена, что, ну, что Калви. Калви, конечно, серьезный фактор, но мы этого ждали со времен дела Ходорковского. С 2003 года нам все было понятно. Просто здесь рынок очень емкий, здесь очень хорошо работать, и мы любим страну, и мы любим здесь, они действительно любят страну и понимают ее, многих вообще русские жены, вот, они наши соседи. Вот так бизнес смотрит на это, на все здесь невозможно планировать.
Потому что
новым
ты не
инвесторам
знаешь,
невозможно
что,
работать.
Что завтра придумает, опять же, государство. Ты зависишь не от своего партнера, а от того, что этому партнеру накажет, какая выйдет инструкция, какой выйдет закон и так далее. Александр, но я все-таки хочу вас спросить. Вот ведь идея того, о чем пишется в докладе, вот этого идея контроля тотального государства за всем, что живым, что движется, для чего это нужно? Для того, чтобы обеспечить безболезненный транзит власти. Для этого нужен контроль. Так они пишут. Вопрос у меня к вам. Видите ли вы что-то в современной России, что не контролируется государством и, значит, может помешать вот этому безболезненному транзиту? Вы такое видите? Когда приезжаете, вы хорошо знаете Россию.
Думаю, что в России все-таки создается гражданство общества. Ему мешает создаваться, но где-то оно создается. Мне кажется, что есть достаточно много независимых организаций, так называемые NGO, которые будут пробивать себе путь вверх. Может быть, они не похожи очень на такие западные неправительственные организации, но все они есть, общество живет. И все-таки средний бизнес-то, он есть. Он недостаточно развит, но он все равно есть. Это же видно и в городах, и если с людьми разговаривать, то он есть. Вы на меня не обижайтесь, но я вам скажу так. Ну, я же сколько лет работаю на радиостанции «Свобода», именно в 80-е годы. Я часто сегодня вспоминаю, как мы там сидели, когда был еще железный занавес, и думали, а что будет, когда рухнет Советский Союз. Вы знаете, никто, я не помню, чтобы кто-то там верил, что с одного дня на день, и даже в течение одного поколения Россия приобретет западную форму демократии. Одни говорили, что это только можно через диктатуру сверху, какой-то военный должен захватить власть и все навести порядок. И очень много разговоров было. Поэтому мне кажется, что это вопрос времени. Соглашайтесь, не соглашайтесь, но это вопрос времени. Это не проблема тоже только людей сверху, а людей снизу, которые тоже должны сначала понимать, что свобода – это также, как говорят, ответственность. Понимаете? И поможет, мне кажется, чтобы не звучать слишком сумбурно, если сверху и снизу у людей будет другое отношение к государству. Может быть, более демократическое, может быть, более мягкое снизу. В этом и государство виновато, что, может, такие условия создавало. Что я конкретно имею в виду? Вот смотрите, вот мои многие знакомые в Германии говорят, что им лучше жить в России. Почему? Ну, это немцы. Это немцы, надо сказать. Потому что они там платят только 13% налогов. Здесь они со своей зарплатой платили бы почти 50% налогов. То есть ничего заработать здесь уже почти невозможно. И бизнес тоже говорит, что маржи в России очень высокие. Правда, это не говорит средний бизнес. Им трудно на российском рынке что-либо сделать. А вот крупный бизнес, который вот 50 лет тому назад, тогда время Вилли Бранта пошел в Россию, там и сидит. Не 6 тысяч фирм, но 5 тысяч все еще сидят. Я же на эти мероприятия здесь хожу. Конечно, есть очень много критики, но есть очень много надежд. И много говорят о том, что нужно выждать и нужно договариваться тоже как-никак сегодня с государством. Потому что кто, если не государство, сегодня будет определять политику модернизации в России? Может быть, это наивно, но так люди смотрят. И многие ссылаются тоже на то, что и Запад, я опять возвращаюсь к своему коньку, что я до этого говорил, я не хочу тут критиковать Запад, но Запад тоже меняется. Понимаете, посмотрите на автомобильную промышленность у нас в Германии. Вы думаете, они в восторге от того, что им сейчас приказывают делать государство частным бизнесменам? Менять моторы машин, перестраиваться просто на экологию полностью. Это целое государство и нажим тут задействован на то, чтобы изменить насильно тоже в рыночных рамках нашу экономику. Потому что государство понимает, что через 20-30 лет нужно нам выйти на определенную планку. И поэтому роль государства, которое в 90-е годы ни на Западе, ни в России не играло ту роль, как сейчас, сегодня играет главенствующую роль. Во многих странах, я бы сказал, почти что во всех, в том числе и в Китае, где государственный элемент, государственное руководство привело к тому успеху, который можно сегодня сказать, что у Китая есть, он стал второй супердержавой около Америки.
Александр, я хочу уточнить у вас одну вещь. Во-первых, я сама уточню одну вещь. Дело в том, что есть такой актер французский, Жерар Депардье, который приехал в Россию, потому что ему не хотелось платить эти налоги. Он поссорился со своим государством. Он приехал в Россию, получил паспорт, чтобы не платить налогов. Но чем все закончилось? Он вернулся назад, кинул тут всех, кто давал ему квартиры и верил в его светлое будущее в Российской Федерации, вернулся во Францию и снялся в главной роли в сериале «Марсель» в роли мэра. То есть все-таки тянет этих людей. Они, может быть, какое-то время и поживут, не платя налоги такие огромные, как у себя в стране, но в конце концов возвращаются к себе на родину. Но это бог бы с ними. Уточню я у вас вот что. Вы говорили о том, что когда-то, много лет назад, мы не могли представить. Мы сейчас с вами вот в этой точке, вот в этой единице времени говорим о том, что случится через 5 лет. А если нам с вами на 5 лет вернуться, окажется, что случился Крым, который тоже никто не мог представить. Вопрос. Вот вы сказали, что мы сейчас не можем представить. Вот вы рисуете, ну вот мы тут с Андреем обсуждаем апокалиптический прогноз. Это плохой с точки зрения Карнеги прогноз, что система законсервирует и ничего не изменится. И власть будет так или иначе передана по наследству самому Путину или преемнику. Она будет передана. А вы сказали, что все может измениться. А вы о каких переменах говорите, которых мы сейчас даже не можем представить. Вы-то как видите эти перемены? Что может измениться? Свобода появится в России. Что через 5 лет может случиться такого, чего мы сегодня не можем представить? Что?
Вы со мной согласитесь все-таки, что за последние 30 лет, как пала Берлинская стена, каждые 10 лет в России что-то кардинально меняется. Ну, в нулевые годы казалось тоже, что Россия пойдет по домовому пути. Был Медведев все-таки как-никак. А потом Медведева уже не стало. Опять Путин вернулся. Тоже никто не ожидал, что это все будет. Поэтому посмотрим, что будет через 5 лет. У меня такой аргумент. Во-первых, мир кругом меняется. И от этого будет тоже зависеть то, что в России будет происходить. Я, кстати, тоже достаточно, к сожалению, верю во всякие апокалиптические сценарии. В том числе я боюсь, что Россия из-за того, что перессорилась с Западом, слишком далеко уходит в Азию. И есть опасность, что ее поглотит Китай. Просто выхода другого практически не будет. То есть есть очень нехорошие общие тенденции в мире, которые будут косвенно или прямым образом влиять на политику в России. Это первое. Второе, все равно, я думаю, что это вопрос поколения. Ну, еще в 90-е годы, я бы сказал, вот именно свободы начали глотать, в первую очередь, интеллектуалы в России. А другие люди смотрели и не понимали, что с ним происходит. Но сегодня же население России же в принципе меняется. Интернет же полностью изменил менталитет людей. 50%, я так понимаю, жителей России сидят в интернете, то есть получают альтернативную точку информации, могут информировать себя о чем хотят. И это тоже будет менять менталитет и будет настраивать людей на очень много. И это власти, конечно, тоже понимают. И опять-таки тоже, и власти тоже меняются. Посмотрите на этих технократов, которым сейчас 40-50 лет. Но это не тем, которые 60 и 70 лет, которые еще помнят советскую систему, и, может быть, там у них определенные навыки оттуда. Поэтому в этом отношении, если хотите, можете меня назвать здесь оптимистом. Я считаю, что нужно быть и реалистом, смотреть, как все это будет происходить. Но я исключаю, что для России той катастрофы, которую она имела в 20-е годы. Я думаю, что очень хорошо не будет, но все равно Россия будет собственными усилиями и в сотрудничестве с другими странами все-таки находить свое место в большой мировой глобализации.
Но вы это все-таки по-разному видите катастрофу с Андреем. Он не о войне говорит, не о 20-х годах, не о гражданской, не о разрухе, не о распаде. Они как о катастрофе пишут вот об этой преемственности, о том, что ничего не изменится, о том, что в России власть будет передаваться. Там даже такая фраза есть в этом докладе какого-то, как я понимаю, политолога или философа, вы цитируете, который говорит о том, что Путин нуждается даже не только в преемнике, в президенте-преемнике, он нуждается в поколении-преемнике.
Это фраза Ивана Красева.
Ивана Красева, да, эта фраза. Очень интересная. Как вы ее понимаете, Андрей?
Это тот самый случай передачи власти по наследству. Мы наблюдаем эти процессы в том смысле, что дети тех людей, которые правят реально, а реально правят все-таки силовики. И в этом, собственно, базовая проблема с изменениями и с модернизацией России. Они останавливают эту модернизацию. Технократы могут влиять до определенного уровня на события. Технократы могут быть назначены на должности, опять же, до определенного уровня. Ни один из технократов не может претендовать на должность губернатора Санкт-Петербурга или мэра Москвы. Это политически назначается. Не говоря уже о министре обороны, и ФСБ, председателе и так далее и тому подобное. В этом главная проблема – убрать силовую составляющую. Она не убирается, потому что она составляет суть и основу этой системы. Это главный тормоз. Дети Бортникова, дети, Патрушева, один из них даже министр. Но даже в компаниях не допускается такое противоречие интересов ради того, чтобы, собственно, управляющие не захватывали менеджерскую власть как собственную, не превращали менеджерскую власть в собственническую, да, а здесь власть превращается в собственность. Но здесь есть проблема, на что тоже некоторые наши респонденты обращали внимание, что в случае изменения политического режима эту власть по наследству не передашь. Ни младшему Патрушеву, ни младшему Бортникову, ни младшему Кириенко, ни младшему Рогозину, ни девушкам, дочерям Путина. То получится, как с Дарьей Назарбаевой, допустим, которая, в общем, вроде бы претендовала на что-то, там пришел другой, неважно. Это все детали. Соответственно, нужно до побеления в пальцах держаться за политическую власть, чтобы она спокойно перешла по наследству почти в буквальном смысле слова.
То есть потому что хотя бы есть такая простая причина техническая, что ты не можешь передать по наследству предприятие или концерн, или государственный холдинг какой-то, который вообще-то формально принадлежит государству.
Основа капитализма – это как раз передача собственности по наследству, но частной собственности, а не государственной собственности, которую считаешь своей. Они довольно много, извините за популистский термин, все эти расследования Навального очень хорошо показывают, как строится эта система, и она действительно наследственная. Я не говорю о том, что сын Патрушева станет обязательно председателем Совета Безопасности, а сын Бортникова обязательно станет директором ФСБ. Нет. Но они останутся при власти, как при активе. Они будут кормиться с него. Они безумно богаты. Это действительно государственная олигархия. Вот в этом несправедливость этой системы, и в этом причина ее неэффективности. Это государственный олигархат. В этом смысле система 90-х тоже была не очень эффективной в тот момент, когда к чрезмерной власти пришла здесь семибанкирщина. С этого наступили проблемы, с этого наступил период как раз передачи власти по наследству. Путин же получил тоже власть по наследству. Он получил ее ради того, чтобы безопасность семьи в политическом и физическом смысле Ельцина была обеспечена. И вот результат. Сейчас очень часто обращаются к этой истории, и изо всех сил те люди, которые, в общем, Путина тянули на этот пост, отказываются от лавров, говоря о том, что это все, так сказать, сделал лично Борис Николаевич. Я думаю, что это правда. Борис Николаевич, в общем, не был в состоянии анабиоза в этот момент. Он действительно считал так лучше. Но ему так представили информацию об этом человеке, что, вообще говоря, у него и не было других вариантов. Я говорил со многими фигурантами тех событий, в том числе близко стоявших. Один из них мне сказал: ну, Андрей, ну, слушай, ну, а каково еще в тот момент? Что пата этого самого, какого, господи, бывшего председателя счетной палаты, какая фамилия?
Бывший Степашин.
Степашин, да. Степашин, что ли, был двигать в президент? Ну, это смешно. Он слабый. Нужен был сильный исполнительный человек. Вот этот исполнительный человек хорошо было видно по фильму Манского, когда Ельцин пытается дозвониться до Путина, поздравить его с победой на выборах. Помните этот эпизод? Он не может дозвониться, потому что он имеет дело с чекистом, который специально не отвечал ему на звонок. Но нельзя не ответить на звонок президента. Это сделано было специально. Вот он показал, какой будет власть. Мне было это очевидно в нулевом году, в 99-м. Я это видел почему-то, в отличие от моих друзей-либералов, которые ставили на Путина как на того самого просвещенного авторитарного лидера. Они все хотели либерального Пиночета. Они дошли до того, что нет ни либерализма, ни демократии. Вот он, либеральный Пиночет. Пиночет – это про какую-то другую, очевидно, культуру политическую. Это не про нас.
В итоге получается, что эта цель, как какие-то перемены, и президент – неприемник, и поколение – неприемник. Действительно, очень сложно эта цель достижима, потому что слишком много заинтересованных лиц в сохранении системы. То есть там у Путина один интерес сохранения системы, у этих людей другой. Они совершенно при этом, я не думаю, что озабочены целостностью Российской Федерации или думами о мыслях, мыслями о народе, о его благосостоянии. А они могут сохранить, вот отец может сохранить, и сын может сохранить то, что достается от отца, ну, не частного характера. Имущество, собственность и активы только если у отца политическая власть, а у отца политическая власть, если она сохраняется за Владимиром Путиным или за его преемником. Так получается. Очень много охранителей системы.
Ну, проблема в том, что есть, естественно, возрастные ограничения, поэтому, в общем, надо как-то вот путинизм должен пережить Путина в этом смысле. Это сложно. Исторические примеры, имеющиеся у нас на руках, советские и российские, показывают, что с уходом лидера, со всем уходом, да, то есть вот не с оставлением его в качестве елбасы, как Назарбаев, а просто вот с исчезновением его, там, не знаю, на пенсию, на дачу или куда-нибудь в иные миры, вот только после этого начинаются какие-то серьезные изменения, ну, в основном либерализационного типа. У нас вообще в либералах после смерти Сталина чуть не на следующий день ходили Маленков, Берия и Хрущев.
Уважаемые коллеги, я бы хотела, чтобы вы послушали опрос, который мы сегодня провели на улицах Москвы. Ведь в вашем докладе, Андрей, как я понимаю, есть этот момент, кого видят люди, просто, ну, люди там на улице, кого они видят преемниками. Там, по-моему, всего 4 фамилии. Там Медведев, кто-то там у вас еще, Шойгу, естественно, Лавров.
Это то, что обсуждается на фокус-группе в Левада-центре по поводу этой темы или без этой темы. Мы сейчас сделали еще одно исследование, оно скоро выйдет, о готовности как раз к изменениям. Оно страшно интересное, мы получили интересные цифры. Там есть открытый вопрос, то есть нигде нет закрытого списка фамилий. А кто, как вы думаете, может предложить привлекательный план перемен? Не реформы, там, не модернизация, привлекательный план перемен. Ну, естественно, как и 2 года назад мы просто повторили этот вопрос. Значит, никто. Сейчас 2 года назад победил никто, потом затрудняюсь ответить. Сейчас победил, затрудняюсь ответить, потом мистер никто. Путин упал с 25% до 16%. Это серьезное падение. Не верят люди в то, что он может предлагать вообще какие-то планы и каких-то там перемен. От него этого не ждут. Люди помнят Грудинина, который полностью исчез, он там занимает довольно высокую позицию. В Москве высокие показатели у Навального 10%. Он чуть ли не второй или третий в Москве.
То есть они называют
этих людей...
В Москве
Яшин 5% набрал, как модернизатор потенциальный. То есть нужны новые какие-то лица.
Может, это люди, с которыми они сравнивают, связывают не президентство, а перемены.
Да,
так,
да.
Я понимаю, по вашему
вопросу. Жуганов сильно упал, Жириновский как человек.
Ну, я-то сейчас говорю прямо о президентстве 2024 года.
Нет, вот это у вас вопрос.
Это другой, да, это другое. Но у вас там звучат фамилии Шойгу, Лавров, и даже немножко, по-моему, Грудинин прозвучал у кого-то в ответах. Давайте мы посмотрим ответы москвичей сегодняшние.
Насчет президентства, Путин вне конкуренции по-прежнему.
Вне конкуренции.
И даже в большей степени вне конкуренции, чем в 2012 году.
В 2024 году. Вот сейчас я хочу, чтобы вы послушали людей и прокомментировали, что вы думаете об их ответах. Пожалуйста, смотрим.
Кого из действующих чиновников или политиков вы видите президентом Российской Федерации после 2024 года?
Директор совхоза Ленина. Вот его я хотела бы. Хозяйственный, умный, толковый. Грудинина.
Наверное, Шойгу.
Папу своего. Он классный.
Я бы видел президента Путина. Ну, он не вечный, но я бы видел его.
Я так далеко не задумываюсь. Здесь бы этот вопрос сегодняшний решить, а вы куда-то уже туда.
Ближе к 24-му, наверное, вот будет просто драка за это место. Просто резня. Я посмотрю, какая будет резня, а потом определюсь.
Нет достойного кандидата, скажем, да, в президенты.
Дмитрия Медведева. Потому что мне нравится их вот все это правительство и так далее.
Можно Шойгу попробовать поставить. Мне кажется, он умный человек. Умный. Может, чтобы такое и сделал для России. Отличное вот. Настоящего руководителя.
Я вижу на посту президента Жириновского. И мне нравится, что он такой вот жесткий, то, что он вот сказал, сделал. Мужик такой вот классный. Но мне кажется, что наш царь-батюшка, он, по-моему, будет вечно жить.
Ну вот, Александр, вы новых фамилий не услышали в этом опросе, и в опросах, которые фонд Карнеги проводит, их тоже нет. Вот что вы об этом скажете? Вселяет ли вас оптимизм эти ответы? Просто как вы их расцениваете?
Россия, это Россия, извините, да банальное опять высказывание, она такая есть, как ему себе представляется. Я согласен, я с большим удовольствием почитаю вот новый анализ господина Колесникова и Карнеги фонда о том, как будет выстраиваться имидж нового политика, а это точно и это будет, который сможет предложить обществу стабильность плюс что-то новое, новый Иван Царевич. Вот в России это будет действовать. Вся пресса, все средства массовой информации будут писать о человеке, которого мы, может быть, вообще еще не знаем. Но он попадет в центр внимания, как Путин в свое время в 99-м году. В августе 99-го года никто, кроме узких специалистов, не знал, кто такой Владимир Владимирович Путин. А сегодня это будущий человек из губернаторов, возьмем, или из аппаратчиков каких-то, тоже не знает. Но если вся пресса будет писать, что вот этот человек с такими качествами, он может действительно, и у него будет определенная программа, он где-то будет, да, может быть, где-то наполовину в погонах, наполовину либерал, но... Человек, который сможет где-то в своей положительном смысле интриги заинтересовать большинство населения, и они в него каким-то образом поверят, то у него есть самые лучшие шансы быть наследником или следующим президентом. Но опять-таки повторяюсь, я думаю, Путин тоже останется где-то в тени и будет, конечно, влиять на то, как власть будет переходить к другому. Ну и, конечно, в дальнейшем... В роли какого-то Дэн Сяопинга будет оставаться на виду в российской общественной и политической жизни.
Но ведь, Александр, для того, чтобы вся пресса писала и влияла на выбор россиян и выбрала кого-то одного и предлагала ему как лучший выбор, для этого она должна быть очень контролируемой, она должна продолжать быть очень контролируемой. Для этого и нужно вот этот вот транзит, который будет передан от одной, о котором говорит фонд Карнеги, он, собственно говоря, невозможен без контроля, вот этот безболезненный транзит, без контроля над прессой. И только тотальный контроль обеспечит вот то, о чем вы рассказываете, то, что случилось в 99-м году, то, что, к сожалению, в 96-м, даже неконтролируемая тогда пресса, по уговору, вы знаете, что случилось в 96-м, по уговору, по умолчанию, по политическому своему тогдашнему вот настроению, мы не хотим коммуниста у власти больше, она сделала свое дело. Там другие были причины, но она сделала. Потом она стала делать это же дело, уже совершенно работая на конкурсе. конкретную власть, по конкретной команде. А сейчас эта пресса просто никогда никого другого не предложит, кроме того, кого назовет ей Кремль. То есть в течение 5 лет должен сохраняться этот контроль власти над прессой, чтобы был один преемник. Считаете ли вы, что власть его сохранит, вот этот тотальный контроль, который вы сегодня тоже видите на федеральном, например, российском телевидении? Вы его видите, что оно контролируемо от и до?
Ну, я думаю, что вы преувеличиваете, и с другой стороны вы правы. Но в то же самое время, вернемся все-таки к 99-му году, но не было тогда такой государственной прессы. Была разная пресса. Ну, вспомним, кем были Гусинский, кем были Березовский и другие телеканалы. Важно не то, что прессе кто-то прикажет только писать хорошо об одном человеке и плохо о других. Важна интрига, важна история. Важно что-то такое, вот как тогда в свое время, в 99-м, чеченская война в Дагестане, когда вот эта группа чеченских боевиков напала на, можно сказать, на российскую территорию, Путин отбил. Вот такой сюжет, такая интрига может, конечно, очень, в любом случае, не только через государственные каналы, через независимую прессу и через интернет привести человека очень быстро на вершину власти в такой стране, как Россия.
Да, но я просто хочу сказать, что в 99-м году вы совершенно правы, что были ОРТ и канал «Россия», тогда это называлось канал, там, по-моему, «Россия», еще не было «Россия-1», просто канал «Россия». Это были два мощнейших канала, которые работали на Путина. И вы совершенно правы, что был популярный канал НТВ, который не работал на Владимира Путина, но что получили в первом? Чуть ли до второго тура не дошло. Вот ведь в чем ужас. Ведь эти два канала, поскольку им противостоял третий, не смогли собрать ему такой вот железобетонный, вот эти 80%, которые случились потом, вот уже спустя годы, и которые незыблемы и неколебимы. То есть, конечно, не было такого тотального контроля над прессой, но и цифры не были такими. И больше вот такой опасности, как я понимаю, они не хотели допускать. Опасность того, что опасность второго тура, который нависал тогда Владимир Путин, сделано было все, чтобы такой опасности больше не было.
Кстати говоря, вот в целях избежать этой опасности не пускали даже на маленькие незаметные выборы в Московскую городскую думу не тех кандидатов. То есть контроль доходит до такой степени, что просто никому нельзя из оппозиции участвовать в принципе ни в каких выборах. Это урок сентября 2013 года, когда Навальный успешно выступил неожиданно для Кремля на выборах мэра Москвы. Поэтому, собственно, идея контроля – это одна из идефикс нынешней власти. Чтобы осуществить транзит, безусловно, нужен контроль. Даже если Путин немножечко отойдет от дел, станет Дэн Сяопином или ел басы, как Назарбаев, который тестирует сейчас эту модель в соседнем Казахстане, контроль все равно нужен. Даже если будет умеренным модернизаторского типа человек приходить на позицию президента, все равно это будет сверху. Вообще все модернизации в России начинали сверху. Я буду очень удивлен, что власть начнет что-то делать под давлением снизу. Мы наш доклад заканчиваем тем, что, тем не менее, все говорит за то, что модернизация сверху все-таки не начнется. Но я бы не был таким вот безоглядным оптимистом, что гражданское общество у нас решит все на этом самом переходе 24-го года. Я в этом не очень уверен.
Хорошо. Давайте мы сойдемся на том, что хорошо бы, чтобы решило в 24-м году, а в 24-м году проверим. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода». Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, Радио Свобода уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй Свободу.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.